Часть первая. Глава первая о молитве. Когда мы ощутили сердечное отвращение от зла, господствующего в мире и в нас самих, когда мы делали усилия, чтобы побороть это зло, и опытом убедились в бессилии нашей доброй воли, тогда наступает для нас нравственная необходимость искать помощи другой воли, такой, которая не только хочет добра, но и обладает добром, и, следовательно, может сообщить и нам силу добра. Такая воля есть, и прежде чем мы поищем ее, она уже находит нас. Она извещает о себе нашу душу в вере и соединяет нас с собою в молитве. Мы верим в добро, но знаем, что в нас самих нет добра. Итак, мы должны обратиться к сущему добру, должны отдать ему свою волю, принести ему духовную жертву, должны молиться ему. Кто не молится, то есть не соединяет своей воли с высшую волею, тот или не верит в эту высшую волю, не верит в добро, или же считает себя самого полновластным обладателем добра, свою волю считает совершенную и всемогущую. Не верить в добро есть нравственная смерть. Верить в себя самого как в источник добра есть безумие. Верить в божественный источник добра и молиться ему, отдавая ему свою волю во всем, есть истинная мудрость и начало нравственного совершенства. Если мы действительно хотим свободной и совершенной жизни, то мы должны вериться и отдаться тому, кто может освободить нас от зла и дать нам силу добра, кто сам вечно обладает и свободой, и совершенством. Ибо наша душа только способна стать свободной и совершенной, но сама по себе не обладает ни свободой, ни совершенством. В ней есть только возможность того и другого. Эта девственная способность нашей души может стать матерью новой благой жизни в нас. Но для этого, то есть для действительного рождения новой жизни, необходимо действие того, что имеет уже в себе положительное творческое начало или семя этой новой жизни. Божественная способность нашей души, чтобы не оставаться бесплодной, но стать матерью, материей, новой духовной жизни, чтобы свободно действовать и творить, должна отдаться своему освободителю и владыке, отцу новой жизни. Отдаваясь ему в вере, она соединяется с ним в молитве. Ибо первое действие веры, первое движение или первый подвиг новой духовной жизни, в которой Бог действует вместе с человеком, есть молитва. Вера без дел мертва, а молитва есть первое дело и начало всякого истинного дела. Веруя в Бога, мы должны верить, что в Нем все добро есть вполне и совершенно, иначе Он не был бы Богом. А если все добро воистину есть в Боге, то, следовательно, мы никакого доброго и истинного дела сами по себе творить не можем. В нашей власти только не противодействовать исходящему свыше добру и благодати, и этим непротиводействием, этим согласием на благодать содействовать ей. Благодать обращает нас к Богу, а мы только соглашаемся своей волей на такое обращение. И в этом сущность молитвы, которая есть уже некоторое доброе и истинное дело. Здесь мы действуем в Боге, и Бог действует в нас. Это уже есть начало новой духовной жизни. Мы уже ощущаем в себе ее первое движение. Мы знаем, что эта жизнь в нас и составляет лучшую часть нас самих. Но мы также знаем, что она не от нас. Если бы мы были настоящими творцами и обладателями этой новой жизни, мы бы не страдали и не боролись, нас не подавляло бы сознание нашего зла и нашей немощи. Действительность новой благой жизни, которую мы в себе ощутили, не нами создана, а дана нам. Это свободный дар. И если этот дар есть благой, если ощущение этой новой жизни возвышает и просветляет нашу душу, то и исходить дар этой жизни может только свыше, от Отца Светов. Эта жизнь не от нас, а от Отца свыше, но она в нас, она наша, и Отец этой новой жизни есть наш Отец. Отче наш, сущий на небесах. Если мы сами не ощутили в себе новой небесной жизни, если мы живем только одной прежнюю жизнью, которая вся есть немощь, грех и смерть, то эти слова «Отец наш Небесный» не имеют для нас смысла, ибо Отец Небесный не есть Отец немощи, греха и смерти. Вот почему и Христос на кресте, ставший за нас клятвою и приняв, хотя и без собственной вины, последствия общего человеческого греха, немощи, смерть, уже не называет Бога, как прежде, Отцом, но вместе со всею тварью, которая стенает и мучится до ныне, в смертельной скорби восклицает «Эли, Эли, лама савахфани». Ощутив же его действительно Отцом в том движении новой жизни, которую мы имеем от него, мы воистину веруем в Него, веруем, что в Нем все добро и все свет и все жизнь, что Он есть единое истинное и достойное бытие, единственная цель и предмет желания. Кто воистину верит в Бога, тот не может желать ничего, кроме Бога. Но что же значит «желать Бога»? Когда мы в своей природной жизни желаем чего-нибудь для себя, то это желание может быть троякого рода. Или мы желаем, чтобы что-нибудь еще несуществующее явилось на свет. Как, например, родители желают рождения детей, художники желают производить свои творения. Или мы желаем что-нибудь уже существующее, но нам не принадлежащее, сделать своею принадлежностью или получить себе в собственность, каковы все корыстные желания. Или, наконец, мы желаем изменить или исправить существующее в себе или других, каковы все желания улучшения или усовершенствования. Ясно, что ни одно из этих желаний не применимо к Богу самому по себе, но каждое из них применимо к Нему в Его отношении к нам. Мы не можем желать Бога для себя, как какого-нибудь предмета. Мы не можем желать, чтобы что-нибудь совершалось в самом Божестве Всесовершенном, в котором все уже совершено. Но мы должны желать совершения себя в единении с Богом. Бог вечно есть Сам в себе, но мы должны желать, чтобы Он стал существовать для нас, ибо пока мы живем по своей и мирской воле, Бог для нас как бы не существует. Бог есть Вседержитель, все в себе заключающий, и мы сами принадлежим Ему. Но мы должны принадлежать Ему не только по силе Его владычества, но и во имя Его божественного совершенства, ради Него самого, как высшего блага, единого благого. Мы должны принадлежать Ему свободно и добровольно. Бог неизменен в себе, но мы должны желать, чтобы Он изменился для нас, то есть чтобы мы сами изменились сообразно Ему. Так от века неизменное солнце получает новую силу для прозревшего слепого, потому что он сам изменяется и получает новую силу, становясь светоприемным. Итак, желая Бога, мы должны желать, во-первых, чтобы Он открылся нам и сказал свое имя, то есть сообщил то понятие, через которое мы узнаем Его, различая Его от другого. Во-вторых, узнав Бога, мы должны воистину принять Его откровение или признать Его имя. Ибо можно и, познав Бога, не признавать Его как Бога. Послание к римлянам, глава 1, стих 21. И, в-третьих, узнав и признав Бога, мы должны стать сообразны Ему, чтобы имя Его светилось в нас. Да светится имя Твое. Желать Бога значит желать добровольно принадлежать Ему. Это наша внутренняя добровольная принадлежность Богу составляет Его царствие в нас, и об этом внутреннем царствии мы уже молились, когда говорили «Да светится имя Твое». Но если мы вправду этого желаем, то мы должны желать, чтобы Бог царствовал не только в тайне нашего сердечного чувства, но и явно на деле. А это будет тогда, когда не только отдельные души, но и все существа отдадутся Богу и образуют собою Его настоящее царствие. Такого царствия Божие еще нет в мире, но, веря в Бога, мы надеемся и на торжество дела Божия в мире. Об этом явном и вселенском царстве Божием мы молимся, когда говорим «Да приидет царствие Твое». Мы не говорим «да будет создано» или «да сотворится царствие Твое», но «да приидет». Прийти может только то, что уже есть. Царствие Божие само по себе уже есть, ибо все подчинено в существе своем Богу-Вседержителю. Но мы должны желать, чтобы Царство Божие было не только над всем, что уже есть, но и во всем. Чтобы Бог был все во всех, и все были едино в Нем. Бог есть добро, не знающее границ, благость, не знающая зависти. Поэтому Он хочет сообщаться всему. Его воля — быть всем во всех. И так как Он есть единое добро и благо, то лишь желая исполнения этой Его воли — быть всем во всех, мы желаем добра всему. И единственное к этому препятствие заключается в воле существ, не отвечающей воле Божией, не принимающей в себя божественного добра. Воля есть собственная сила всякого существа, начало всякого действия и всякой действительности. Поэтому пока наша воля не принимает Бога, до тех пор Его нет и в нашей действительности. Только в своей воле может существо противиться Богу, отделяться от Него, исключать Его из себя. Поэтому и воля Божия требует от нас не каких-нибудь внешних действий, а нашей собственной воли, чтобы мы сами хотели исполнять волю Божию. Следовательно, пока мы сами этого не хотим, то и воля Божия не исполняется в нас. Пока наш мир сам не хочет быть царствием Божиим, до тех пор Бог и не царствует в нем, и этот мир остается землею, отделенную от небес, землею, на которой нет воли Божией. Существа же, добровольно и окончательно подчинившиеся Богу, сами открывшие Ему доступ к себе и сделавшие свою волю только формою и исполнением воли Божией, такие существа составляют божественный мир, небеса или царство славы. Там воля Божия исполняется волею всех, и потому Царство Божие уже пришло. И желая Его пришествия к нам на землю, мы должны желать, чтобы воля Божия была на земле так же, как она на небесах, то есть не в противоречии с собственной волей творения, а в полном согласии с нею, так, чтобы вся тварь сама хотела только того, чего хочет Бог. «Да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли». Эту молитву мы и сами отдаем свою волю Богу, а равно и для всех существ, для всего творения, призываем вольный союз с волей Божией, в которой все добро для всех. Эту молитву мы для всех желаем единого истинного блага и всю Вселенную обнимаем одною любовью, а через это не только призываем, но уже и исполняем в себе волю Божию, которая есть любовь. Говоря «Да будет воля Твоя», мы даем воле Божией возможность действовать через нас. Но нам еще нужно подумать о тех действительных условиях, при которых союз нашей воли с Божественную может укорениться в почве нашего сердца. Ибо нужны дожди, ранние и поздние, чтобы принятое свыше семя духовной жизни могло принести плод свой. Хотя мы и отдались воле Божией, и воистину хотим, чтобы эта единая воля исполнилась в нас и через нас. Но троякого рода препятствия становятся между нашим желанием и нашей действительностью. Эти препятствия, с которыми мы сталкиваемся неизбежно, находятся, во-первых, в испорченной чувственной природе человека, наше настоящее. Во-вторых, в наших прежних дурных делах, наше прошедшее. И в-третьих, если бы мы и рассчитались со своим прошедшим и побороли свое настоящее зло, более трудные препятствия являются в виде предстоящего нам тайного воздействия враждебных сил, наше будущее. Хотеть исполнения воли Божией значит хотеть устранения этих тройных препятствий. Итак, мы должны желать, во-первых, укрощения нашей природы, воздержанием, во-вторых, искупления наших грехов, правдою, и, наконец, в-третьих, ограждения нас от предстоящих напастей, духовную крепостью. «Хлеб наш насущный дашь нам днесь». В двух случаях наша чувственная природа бывает препятствием делу Божию в нас. Когда мы совсем отвергаем ее силу, впадая в духовную гордость, и когда мы ей вполне подчиняемся, впадая в духовное рабство. Впрочем, первый случай в конце своем сводится ко второму, ибо сколько бы мы ни отвергали силу и значение чувственной природы, плоти, отделаться от нее мы не можем. Поэтому на деле, отрицая власть плоти, мы только оправдываем свое бездействие в борьбе с нею и обеспечиваем ее победу над духом. Так что мнимая наша свобода приводит к увеличению действительного рабства. Это мы яснее увидим, когда будем говорить об искушениях. А теперь заметим только, что прошение о хлебе насущном днесь указывает нам на должное и истинное наше положение относительно потребностей природы. Положение одинаково далекое и от гордости ложного спиритуализма, и от низости практического материализма. «Хлеб наш насущный днесь» значит то, что необходимо для нашей природы в каждое данное время. Здесь не разделяются потребности духовной и материальной природы, и на самом деле они нераздельны у нас, одухотворенных животных и духов воплощенных. Мы желаем, чтобы открывшийся в нас начаток духовной жизни был поддержан, потому что он окружен чувственную природою и стихиями мира, и без поддержки может быть поглощен материей. Но мы желаем также, чтобы и чувственная природа была удовлетворена, для того, чтобы она могла послужить средою и орудием нашей духовной жизни. Обе наши жизни, духовная и физическая, нуждаются в питании или хлебе насущном. Первая для себя, а вторая для первой. Хлеб насущный для духа – это все те воздействия свыше и совне, которые поддерживают нашу добрую волю и питают нашу духовную жизнь. Мы просим этого сверхсущественного, иперусион, хлеба, потому что знаем, что источник нашей духовной жизни не в нас самих, а выше, и что отделенная от этого источника она иссякнет. Но мы просим также хлеба насущного, эпиусион, и для нашей плоти, то есть всего того, чем обеспечивается наша материальная жизнь. Потому что мы знаем, что наша плоть есть та земля, из которой и на которой должно вырасти дерево вечной жизни, та земля, которую Бог хочет сделать цветущей и плодоносной. «Хлеб наш насущный дашь нам днесь». Мы верим, что и материальная жизнь, и весь порядок природы зависит окончательно от воли Твоей. Мы знаем, что и малейшие условия нашего существования обнимаются всеобъемлющим планом Твоей премудрости. И, думая о том, что необходимо для нашей жизни, мы хотим только исполнить волю Твою, исповедуя Тебя как начало и источник, как основание и цель всей нашей жизни».